В широком коридоре было пусто. Моя таинственная знакомая быстрым движением сняла маску, улыбнулась и протянула руку. «Добрый вечер, гражданин!» На ней было все то же роскошное платье, по-прежнему ни одного украшения. Я улыбнулся. «Добрый вечер, гражданка! Я сегодня не один!» «Не страшно!» Она оглянулась, затем заговорила быстро и тихо, почти шепотом. «Вы должны увидеться с Дебатцем и уговорить его покинуть Париж. Его показания в конвенте повредят республике». Я еле удержался, чтобы не хмыкнуть. Почему-то я так и думал. Только вместо «республика» следовало назвать вполне конкретное имя. Вот документы. Его пропустят до границы. В мою руку лег конверт из плотной бумаги. Я молча кивнул. «И еще. Ваш друг просил передать». Лицо ее изменилось, голос стал другим. Мне вновь показалось, что со мной говорит кто-то иной. «Гражданин, не верь ложным друзьям свободы. Предатели ищут предателя. Не стань же предателем сам. Прощай». На этот раз друг перестарался. Шарада вышла слишком уж затейливой. Я хотел переспросить, но незнакомка улыбнулась и протянула руку. «Удачи, гражданин Шалье». Не успел я поинтересоваться, в чем именно, как она уже исчезла. «Вероятно, вы собирались в оперу с той дамой?» Оказывается, гражданка Тома оказалась куда более наблюдательной, чем мне думалось. И теперь, когда мы покидали огромные, сияющие огнями здания, не переминула поинтересоваться. Не став переспрашивать, с какой именно, я вовремя вспомнил гражданина-индейца. «Темная страсть соединила нас», — сообщил я за могильным голосом, «и она же развела нас по обе стороны зияющей пропасти, имя которой... О, это имя!» «Не поясничайте», — Юлия оттолкнула руку, которую я необдуманно попытался ей предложить, и топнула ногой. «Вы невозможны, гражданин Люсон, вы настоящий аристо!» «Увы, мадемуазель де Тома», — вздохнул я. Ответом был огненный взгляд, который едва не испепелил меня на месте. Девушка нетерпеливо повернулась. «Здесь где-то стоянка фиакров. И не вздумайте меня провожать. Из-за вас у меня пропал весь вечер. Если вы еще хоть раз придете ко мне на работу, то мигом вылетите за дверь». Я молча поклонился. «Да, я вас непременно выставлю, потому что вы... В общем, спасибо, Франсуа Ксавье». Я удивленно поднял глаза. Она улыбалась. «И не забудьте зайти в больницу Академии. Я покажу вас кое-кому из специалистов. Не ухмыляйтесь. Когда вы ухмыляетесь, у вас совершенно невозможный вид». Я и не думал ухмыляться, но спорить, конечно, не стал. «В общем, спасибо». Признаться, я не рассчитывал и на это. «Давно мне ведом терпкий вкус греха, и пропасть черную уж зрю издалека. Черны грехи мои, но злато облачение меня слепит и гонит прочь сомнения». Кардинал Лотарингский был поистине отвратителен. Не столько из-за упомянутых грехов, сколько благодаря многословию, которым обильно наделил его драматург-патриот гражданин Шенье. Монолог, в котором перечислялись злодейства, уже осуществленные и еще более задуманные, длился целых 3 страницы. Дальше читать не стоило. Я отложил книжку и задумался. Книжек было 2. Первая издана в октябре 1789-го. Вторая вышла в свет на год позже. В обеих была помещена знаменитая пьеса. Как удалось выяснить в книжной лавке, куда я зашел еще вчера, больше опус Мари Шенье не издавался. Итак, можно было попытаться. Правда, то, что книжек оказалось 2, смущало. В обеих имелись предисловия. Я бегло ознакомился с первым, подписанным «Патриот Красной Эскадры», В нем обличались происки граждан Наде и Дазенкура, мешавших постановке революционной пьесы по смехотворным с точки зрения патриота причинам из-за ее якобы низкого художественного уровня. Как объяснял красноэскадровец, художественный уровень творения Шинье вообще не имеет никакого значения. Сие утверждение подкреплялось фразой самого Камила де Мулена о том, что Карл IX двинул наше дело больше, чем штурм Бастилии. Итак, дело торжествовало, а граждане Наде и Дезенкур теперь обживали тюрьму Маделанет. Второе предисловие написал лично гражданин Мари-Жозеф Шинье. Ознакомившись с ним, я узнал, что в прошлые времена народ являлся рабом деспотизма, и несчастные поэты были вынуждены заниматься лестью и курением фимиама. Зато теперь автор-патриот, по собственному признанию, задумал и написал трагедию, которую только революция могла осуществить постановкой на сцене. Гражданин Шанье скромничал. Чтобы поставить пьесу, понадобилось посадить почти всю труппу Королевского театра. Я развернул листок пергаментной бумаги. Цифры. Тот, кем был я раньше, скорее всего, воспользовался одним из этих изданий. Вероятнее всего, первым. Впрочем, монолог кардинала Лотаргинского не претерпел особых изменений. Итак, если 3 — это «В», через 10 минут я вытер вспотевший лоб и разорвал в клочья лист ни в чем не повинной бумаги. Ничего не получалось. Буквы толпились бессмысленным немым строем. Нет, монолог главного советника Карла IX явно не подходил. Тогда что? Я попытался представить себя на месте того, кем был раньше. Зачем вообще записывать эти несколько строчек? Ничего не стоило выучить их наизусть. Едва ли я прежний мог предвидеть, что стану призраком, без памяти и без имени. Значит, если я писал для себя... Предположим, в Париже я мог рассчитывать на чью-то помощь. В таком случае я мог бы передать кому-то этот листок, хотя бы для того, чтобы мне организовали встречу. Тот, для кого он предназначался, знает шифр. Скорее всего, такие же книги стоят у него в шкафу. Этим шифром может быть написана не только сия бумага. Значит, тому неизвестному придется думать, как сохранить тайну. А это нелегко. Допустим, обыск. Агенты гражданина Вадье переворачивают все вверх дном, находят шифрованные записи. Дальнейшее понятно. Они попытаются искать ключ во всех найденных книгах. Работа долгая, но агентов у гражданина Вадье хватает. Очередь доходит до опуса гражданина Шинье. Агент уже усталый и раздраженный открывает начало пьесы, пытается подставить шифры и отбрасывает книжку в сторону. Впрочем, если он человек дотошный, он берется за предисловие. Оба предисловия, и патриота, и самого гражданина Шинье, ничего не дали. Я невольно хмыкнул. Теперь даже самый старательный агент отложит книгу в сторону, чтобы взяться за другую. А между тем... Я взял первую из книжек и взглянул на обложку. Виньетки, гирлянды, крылатые гении, отчего-то с мечами. А вот и текст. Итак, свобода, равенство, братство. Мари-Жозеф Жинье, Карл IX или Варфоломеевская ночь. Трагедия в 5 актах и 9 явлениях, поставленные на сцене Королевского театра. Перо вновь забегало по бумаге, но на этот раз буквы стали складываться в нечто хорошо знакомое. «Поль», «Малье», «Си». Я перевел дыхание, заставив себя успокоиться. «Радоваться рано, еще рано. Возможно, радоваться вообще не придется. Поль Малье». «Синий циферблат. Площадь Рос». Я закурил, ощутив неожиданную горечь во рту, и невесело усмехнулся. «Да, синий циферблат». Запись шла первой, значит, была самой важной. Увы, эта дорога закрыта навсегда. Вторая строчка была короткой и тоже заставила усмехнуться. «Дебац. Фарфоровая голубка». Сегодня утром я вновь навестил знаменитое кафе и честно просидел там с полчаса, ловя на себе любопытные взгляды. Похоже, мой первый визит не был забыт. Но мерзавец Дебац ничем не поможет мне. Бог ему судья. Третья строчка. Теперь я спешил, надеясь, что эта дорога мною еще не испробована. Но прочитанное не обрадовало, а скорее удивило. Пьер Леметр, Альбер Памилле, Николя Сурда. Два имени было знакомо. Их называл Дебац. Кажется, он упомянул, что Памилле и Сурда — люди из организации Дантрега. Но это ничего мне не говорило. Пьер Леметр шел первым, значит, именно к нему мне следовало обратиться вначале. Но я не помнил этих имен. Увы, адреса я прежний предпочел не записывать. Возможно, мой предполагаемый помощник знал, как их найти. Нет, этот путь тоже пока закрыт. Четвертая строчка тоже удивила. Вначале даже показалось, что я попросту перепутал. Пришлось свериться, убедившись, что никакой ошибки нет. Депутат Жак Нажан, Сен-Марсо. Сен-Марсо. Выходит, прочитая я эту запись еще в дороге, мне не надо было бы покупать нелепые очки и подделывать документы, тратить время на ненужные разговоры и встречи. Достаточно было спросить у лейтенанта Дюкло адрес гражданина-депутата. Папилитка догорела, и я поспешил закурить новую. Нет, нет, не все так просто. То, что неизвестный мне гражданин Нажан оказался в списке, еще не значит, что я найду там помощь. Этот человек был мне нужен, но нужен ли я ему? Нет, спешить нельзя. Последняя строчка. Я медлил, надеясь, что именно там найду таинственный Сезам. Несколько букв, скорее всего, фамилия. Свеча уже догорала, когда я, наконец, вывел первую букву — «Д». Нет, Сезам не отворился. Фамилия неизвестная, ничего мне не говорящая. Дюпле. Просто Дюпле. Без имени и без адреса. Свеча догорела. Я не стал зажигать новую, хотя следовало еще раз прочитать записи и, запомнив, превратить их в пепел. И эта надежда не оправдалась. Странно. Я почему-то не расстроился, словно все знал заранее. Наверное, потому что давно понял. Путь на серое небо не будет легким. Идти придется долго. А я уже устал. Господи, как я устал! Ночью дверь бесшумно отворилась, и тень, черная с головы до пят, проскользнула в комнату. Я был готов и, не зажигая света, передал призраку запечатанный пакет. Кажется, он пытался что-то сказать, но мне не о чем было говорить с бароном Дебатцем. Дождавшись, пока тень исчезнет, я запер дверь и забыл о нем навеки. В этот день Шарль Вильбо выглядел значительно бодрее. Увидев меня, он весело усмехнулся и отложил толстенную книгу «In Octavo», которую перед этим штудировал. «Читаете?» Я присел на койку. «Значит, дело пошло». Его рукопожатие было теплым и твердым. Я окончательно убедился, дело действительно идет на лад. «Утром принесли». Вильбо кивнул на книгу. «Сегодня ко мне начали пускать, и представьте себе, гражданин Люсон, обнаружилось, что у меня целая толпа друзей». «Журналисты, люди дружные», — кивнул я. «Ну», — Шарль развел руками. «То, что забежал Демулен, еще понятно. Мы с ним действительно приятели. Но Эбер... Впрочем, гражданин Эбер собирается тиснуть статью о том, что я стал жертвой злодейского покушения аристократов». Тон его мне не понравился. Та странная отчужденность, которую я заметил при нашей первой встрече, исчезла. Шарль, конечно, бодрился, но уже не походил на человека, потерявшего душу. Кстати, глаза парня стали серьезными. Мои друзья собрали денег. Как я понял, кто-то из вашей компании заплатил за мое лечение. И эти деньги, — подхватил я, — вы отдадите сестре Терезе для другого больного, у которого с друзьями хуже. Он на миг задумался, затем кивнул. Я между тем с интересом раскрыл книгу. Она сразу же показалась необычной. Увидев заголовок на латыни и дату издания, я едва удержался, чтобы не присвистнуть. «Редкая», — понял меня Вильбоа, — «1625 год, издание отцов иезуитов. Вчера я написал записку приятелю, у него дядя книготорговец. Житие и деяния благочестивых отцов Гильома, епископа Масульского, и Петра, епископа Памье», — с трудом разобрал я. «Помилуйте, гражданин Вильбоа, что это?» «Ага, заинтересовались?» Журналист приподнялся на подушках и неуверенно оглянулся. «А знаете, гражданин Люсон, я бы попытался встать и прогуляться, хотя бы по коридору». Я хотел было возразить, но решил, что парень прав. Он жив и хочет чувствовать себя живым. Мы выбрались в коридор и медленно прошли к большому окну, выходящему во двор. Вильбоа остановился и вздохнул. «Все, постоим. Так вот, о книге. Я ее когда-то читал. Нет, не читал, просматривал. А сейчас решил изучить основательнее. Написана она в начале XIII века достаточно любопытной личностью, кардиналом Ансельмом Арсини, одним из отпрысков этого разбойничьего рода. Отец Гильом — его учитель, а Петр, как я понимаю, близкий друг». «Гильом — епископ Масульский?» — вспомнил я. «Интересно, правда? Да, под конец жизни он возглавил епархию в Масуле и при потомках знаменитого Атабека и Мадедина. А вообще сей Гильом — весьма ученая личность, богослов и автор знаменитой в свое время книги о святом Иринее. Но мне куда любопытнее не он, а отец Петр». Признаться, меня не очень интересовали жития почтенных епископов. Я надеялся узнать у гражданина Вильбоа нечто, касающееся современности, но решил не торопиться. Всегда полезно выслушать собеседника. Отец Петр, иначе Петр Нормандец, принял трудную епархию. Памье — это рядом с Тулузой, в те годы катарское гнездо. Впрочем, меня заинтересовали не катары. Вильбоа умолк, а я вдруг понял, что разговор этот не случайен. Шарль куда-то клонит. Все это неспроста. Кардинал Арсени пишет, что в Памье была смута. Некие демоны напали на людей, в результате пейзани озверели и взяли замок, где юные оборотни имели место пребывания. Одно из чудищ закололи на месте, после чего голову, как пишет Арсени, видом ужасную, водрузили на пику. И, не выдержал я, и через пару дней сей демон снова явился во плоти. Ну, отец Петр провел крестный ход, все силы врага расточились. Я понял, Шарль Вильбо и не пытался уйти в седую старину. Демон явился во плоти. «Там есть объяснение», — вновь не выдержал я. Шарль покачал головой и усмехнулся. «За дело? Да, объяснение есть и прелюбопытное. Но об этом поговорим в следующий раз. А сейчас...» — он взглянул мне прямо в глаза. «Мы, я, вы и симпатичная девушка в очках дружно ввели следствие в заблуждение. Признаться, менее всего хотелось изображать самоубийцу. Я неверующий, гражданин Люсон, но в этом вопросе полностью солидарен с церковью. Впрочем, вы уже догадываетесь». «Вы не кончали с собой», — кивнул я. «Вас ударили ножом. Кто?» Он метнул на меня быстрый взгляд. Губы внезапно сжались и побелели. «Вы знаете?» «Да, я знал». Догадаться было несложно, особенно когда я взглянул на рану. Не только комиссар Семенон и почтенные доктора из бывшей Королевской академии разбираются в подобных вещах. «Итак, вас пыталась убить Мишель Араужо?» Вильбоа не ответил, затем бросил взгляд в окно и медленно повернулся. «Пойдемте, я, пожалуй, прилягу». Я помог ему. Сил у парня еще было в обрез, и мы медленно двинулись по коридору. У двери палаты он остановился. «Вы догадались, гражданин Люсон. Я хочу понять, что это было. Я не верю в Творца, в дьявола и бесов. Но я не склонен верить и гражданам-ученым, с их не может быть. Это было. И я хочу найти объяснение. Вы мне поможете?» «Да. Это было то, на что я надеялся. Если мы поймем, кем была несчастная Мишель, то станет ясно, кто такой я сам. И уже потом можно думать о дальнейшем». Шарль кивнул и уже взялся за ручку двери, когда я спохватился. «Погодите!» Оглянувшись и не заметив ничего опасного, я мгновение молчал, не решаясь, и, наконец, поглядел ему в лицо. «Сейчас я назову несколько имен. Вы журналист, вы многих знаете». Во взгляде Вильбо мелькнуло удивление, но затем он пожал плечами и кивнул. «Пьер Леметр», — начал я, — «Николя Сурда, Альбер Помеле». «Альбер Помеле, помощник Тальена, комиссара в Бордо», — немного подумав, сообщил Вильбо. «Остальных не знаю». «Жак Нажан». Шарль усмехнулся. «Личность более чем известная. Вождь санкюлотов из Сен-Марсо. Говорят, его боится сам Робеспьер». «Вот даже как!» Впрочем, подумать об этом можно было и позже. Оставалось спросить о Дюпле, но что-то удержало. Может, тот, кто иногда подсказывал мне, в последний момент толкнул под локоть. С этой короткой фамилией что-то не так. Во всяком случае, спрашивать об этом нельзя. Мадам-вязальщица прямо-таки излучала недовольство. «Нет, вы только подумайте, гражданин Люсон! Ну разве добродетельные граждане так себя ведут?» «Как?» — изумился я, прикинув, что речь может пойти о курении в комнате. «Добродетельные граждане, должна вам сказать, не ставят других в неловкое положение. Добродетельные граждане всегда должны сообщать, когда они вернутся, чтобы мне было что сказать вашим гостям». Ах, вот оно что! Спицы в крепких руках гражданки Грилье сверкали, как молнии, и я решал несложную задачку. Вряд ли Дебац решится вновь заглянуть ко мне. Значит, либо бархатная маска, либо гражданин Амару удобно пристроился у окна, читая газету. Увидев меня, он поднял руку и усмехнулся. «Привет, гражданин!» «Давно ждете?» Самым светским тоном поинтересовался я, прикидывая, что визит несколько запоздал. «Появись сей гражданин днем раньше, кто знает, может, и судьба мерзавца Дебатца решилась бы не так легко». С полчаса Амару сложил газету и спрятал ее в карман сюртука. Воспользовался временем, дабы почитать монитор. Странно, под пером граждан-журналистов хаос в конвенте начинает напоминать дебаты в палате общин. Я столь же безмятежно кивнул, присел к столу и достал попелитку. Хотелось поторопить Чернявого, но делать этого не стоило, хотя бы потому, что он сам явно затруднялся начать разговор. Значит, дела не так и хороши. «Кстати, вам письмо», — кивнул он, — «смею предположить, от дамы». Белый конвертик на столе заставил лишь на мгновение удивиться. Размашистая надпись «Гражданину Франсуа Ксавье Люсону» все тут же и объяснила. «Вы разрешите?» Амару сплеснул руками и вновь достал монитор. Я сломал печать. «Гражданин Люсон», — гласило послание. «То, что вы не изволили явиться в больницу, еще раз разоблачает вас как истинного мужчину, хвостуна и труса, боящегося даже взглянуть на ланцет или зонт. Желаю приятно провести время в опере». Вместо подписи стояло большое «Т» и размашистая закорючка. «Надеюсь, ваши дела сердечные», — медовым тоном начал Чернявый, и я решил, что пора ставить его на место. «Гражданин Амару», — отрезал я. «Данное письмо написано врачом, к которому я обратился по поводу контузии. Кстати, из-за наших с вами дел я так и не попал на прием».
«Извините», — Амару растерянно моргнул. «Клянусь, не знал. Кстати, вы не правы, к врачу следовало пойти, тем более наши дела».
Фраза зависла, но то, что дальше должно было следовать, плохи, сомнений не вызывало.
«Дебатса придется отпустить. Сказал бы с Богом, но в данном случае больше подходит ко всем чертям.
И так оправдываться не придется. Более того, Чернявый сам напрашивается». «Почему?» — как можно суше поинтересовался я. «Комитет изменил свои планы?»
«Комитет!» — гражданин Амару заерзал на месте, словно в табурете обнаружился трехдюймовый гвоздь. «Комитет общественной безопасности счел более полезным для республики не усугублять ссору между товарищами».
Хотелось сказать что-нибудь вроде «ага», но обошлось и без этого. Не доведя свою поучительную мысль до конца, Амару резко взмахнул рукой.
«К черту! Пусть гражданин Вадье сам повторяет эту чушь. Наверное, вы уже поняли, гражданин Шалье. Нас приперли к стенке. Приперли и продиктовали условия капитуляции. Мы прекращаем расследование в обмен на неприкосновенность членов комитета».
«Эбер и Денглатин под амнистию не попадают», — понял я. Чернявый кивнул. «И многие другие тоже. К тому же на нашем комитете все равно остается пятно».
«Да, переиграли вчистую. Точнее, переиграл», —